Глава 15. Прошел час с того момента, как уехал герцог со своими бойцами, а я все еще возился с прутом решетки. Оказалось, что с металлом, из которого была сделана клетка, не все так просто. Я думал, что слитой энергии будет достаточно, чтобы разломать этот ненавистный прут. Но в реальности всех моих усилий хватило лишь на то, чтобы немного раскрошить верхний слой металлической поверхности. Но я не отчаивался. Мои манипуляции приносили плоды, прут постепенно истончался. Занимаясь решеткой, я не забывал мониторить происходящее вокруг меня. И то, что я видел, с каждой минутой мне нравилось все меньше и меньше. Все началось с того, что из-за леса в небе начали появляться стаи птиц. Мелкие и крупные, хищники и их потенциальная добыча. Все они с паническим гомоном, не обращая внимания друг на друга, неслись в ту сторону, куда уехал отряд герцога. На уровень ниже, в ту же сторону, летели тучи насекомых. А спустя несколько минут на опушке леса начали появляться первые звери. Не заморачиваясь с обходом, они с разбегу бросались в озеро и плыли к берегу, где стояла моя клетка. Лоси, олени, волки, медведица с двумя медвежатами, парочка крупных рысей, куча всякой лесной живности поменьше, все они, как и птицы, забыв о былой вражде, дружно эвакуировались подальше от надвигающейся исполинской тучи, затянувшей все небо от края до края горизонта. Вода в озере ожила. Она бурлила, словно где-то там на дне разгоралось адское пламя. На илистом берегу начали появляться озерные обитатели. Мелкие и крупные членистоногие, черепахи, змеи, лягушки. Спустя всего несколько минут берег озера из-за их тел превратился в один сплошной шевелящийся ковер. И этот ковер, похрустывая, шипя и чавкая, двигался в мою сторону. Тут и там я замечал выбрасывающуюся на берег рыбу. Все живое рвалось прочь, подальше от неумолимо надвигающейся тени. Начался прилив. Крыло Стрикса явно ускорилось. Лес, поглощаемый тенью, выл и рычал, словно огромный раненый зверь. Похоже, не всем обитателям чаще удалось выбраться. Все это время я пытался выломать стальной прут, но уже понимал, что не успеваю этого сделать. Слишком быстрым оказался прилив. Большинство зверей еще были на середине озера, когда стена леса перестала существовать. Зрелище надвигающейся непроглядной мглы одновременно завораживало и ужасало. Несколько мгновений, и озеро с барахтающимся в нем зверьем растворилось во тьме. Я почувствовал, как сдавило мои виски. Из носа по подбородку потекла кровь. Во рту появился знакомый солоноватый привкус. Бешено бьющееся сердце было готово выпрыгнуть из груди. Я схватился двумя руками за прут и стал рывками тянуть его на себя. Кажется, я что-то громко кричал, но из-за жуткого гула не слышал собственного голоса. А потом меня поглотила мгла, и мир исчез. Я очнулся от дикого холода, сковавшего все мое тело. Мощные порывы ветра, то и дело сбивавшие дыхание, впечатали мою многострадальную тушку в решетчатую стенку клетки. Попытка осмотреться ни к чему не привела. Я даже не смог открыть глаза. Только спустя несколько секунд, когда дрожащими пальцами я дотронулся до застывших век, стало ясно, что это засохшая кровь. Медленно отодрав твердую корку, я, наконец, подслеповато огляделся и тут же пожалел об этом. Оказывается, все это время я находился в воздухе. Мою клетку, обвив толстыми щупальцами, несла гигантская летающая тварь, чем-то похожая на морского ската. Ее жгуты щупальца в нескольких местах слегка продавили решетку, но полностью проломить стальную преграду не смогли. Когда я это понял, то впервые поблагодарил всех местных богов, что не успел выбраться из своей мини-тюрьмы. Герцог явно все предусмотрел. Хотя нет, не все. Руку даю на отсечение, он вряд ли мог предположить, что клетку захочет себе присвоить здоровенный летающий скат. Когда первый шок прошел, я запоздало осознал, что нахожусь внутри тени. Причем, вероятно, уже довольно далеко от того места, где меня оставил герцог. Времени как следует подумать о причинах его поступка у меня не было. Вот выберусь из этой передряги, тогда и спрошу этого урода, зачем ему понадобилось скармливать меня приливу. О том, что я в любую секунду могу погибнуть, старался не думать. Сдаваться раньше времени не в моих правилах. Кое-как осмотрев свое тело, я пришел к выводу, что никаких изменений с ним не произошло, как в физическом плане, так и в энергетическом. Скажу больше, мой источник был полон маны, а сам процесс энергообмена в системе происходил в ускоренном режиме. Думаю, именно это спасло меня от смерти, от переохлаждения. А еще я, наконец, осознал, что могу находиться в тени без специальных приспособлений, на вроде той же брони страйкеров. Правда, всей одежде, что была на мне, пришел конец. Она, словно изъеденная молью, висела на мне рваными лохмотьями. Что же касается окружающего меня мира, то я бы не сказал, что он очень изменился. Воздух как воздух. Внизу видны очертания огромного леса, изрезанного извилистыми змеями-реками. Разве что солнце не такое теплое. Да все время кажется, что цвета не такие яркие. Мир вокруг меня словно поблек. Я взглянул вверх. Небо заволокла плотная серая дымка, сквозь которую проглядывало слегка потускневшее светило. Словно вот-вот должен был пойти дождь. Я перешел на истинное зрение и принялся изучать тварь, которая несла меня куда-то на северо-восток. Все дальше и дальше от фронтира. Энергоструктура чудовища светилась насыщенным темно-лиловым цветом. Кроме того, в нее были вплетены еще и алые, а также янтарные каналы. Все эти линии тянулись к громадному трехцветному источнику. Когда я понял, что вижу, по моей спине пробежали мурашки. Три здоровенных круда. Самый большой — лиловый. Он был размером с бычью голову. И два поменьше — алый и янтарный. Представив, сколько в них содержится энергии, я громко сглотнул. По крайней мере, ее количество достаточно, чтобы эта тварь спокойно летела. Или правильнее сказать, плыла по воздуху. Я прекрасно понимал, что с таким строением тела подняться в воздух без магии просто невозможно. От созерцания этого чуда меня отвлек громкий многоголосый визг, доносившийся со всех сторон. Я даже поежился, настолько он был мерзким. Твари, несущие мою клетку, визг тоже не понравился. Судя по усилившемуся потоку ветра, мы явно набирали скорость. Визг снова повторился, но уже ближе. Интересно, что это за новая напасть, если даже гигантский скат пытается от нее сбежать? В неведении я оставался недолго. Не прошло и нескольких секунд, как на огромного ската обрушилась стая вертких зубастых летающих тварей, своим видом напоминающих кальмаров. Их было несколько десятков. Визжа и попискивая, они с громким чавкающим звуком впивались в спину, брюхо и хвост гиганта. Скат громко и протяжно взвыл и пошел на снижение. Одно из его щупалец, самое тонкое и усеянное острыми костяными шипами, начало ловко атаковать кальмаров, разрывая их тела на части. Но это было только начало. Воздушный бой своими звуками привлек новых участников. Высоко в небе я услышал отрывистый рокот, а спустя мгновение из-за серых рваных туч на спину ската рухнула крупная темная клякса, а за ней еще одна и еще. Гигант, атакованный новыми врагами, взвыл с новой силой, а затем произошло то, чего я боялся. Справедливо рассудив, что выживание важнее добычи, скат задействовал в сражении все свои щупальца, включая и те, что держали мою клетку. Мгновение, и стальная коробка со мной внутри полетела вниз. Меня спасло то, что скат, перед тем, как избавиться от своей ноши, продолжал лететь буквально в нескольких метрах над лесом. По сути, после короткого мига свободного полета, моя мини-тюрьма рухнула на деревья и, прокатившись по их ветвям, запуталась в раскидистой кроне одного из них. Как я ни старался группироваться, меня несколько раз очень сильно приложило головой остальные стенки. Но сознание я не потерял. Клетка висела на гибких ветвях, плавно покачиваясь, словно от морской качки, а я приглушенно шипел, яростно растирая особенно болючий ушиб на затылке. А вообще мое тело после всех этих кульбитов напоминало одну сплошную гематому. Благо источник исправно обеспечивал циркуляцию маны по всем каналам. Картину портили несколько так и не заживших разрывов. Но в общем и целом, можно было смело сказать, что я отделался легким испугом. Все могло закончиться намного хуже. Громкий воздушный бой постепенно переместился дальше, и когда шум схватки жутких летунов полностью затих, лес, окружавший меня со всех сторон, мгновенно ожил. Я, стараясь дышать через раз, стал внимательно оглядываться. Пышные кроны огромных деревьев, переплетаясь между собой, практически полностью закрыли небо. Тусклые лучи вечернего светила несмело прорывались сквозь редкие прорехи в густой листве. Рваными линиями они подсвечивали бившую ключом лесную жизнь. Широкие древесные стволы были обтянуты плотным слоем кустарника, причудливо изогнутые листья которого напоминали звериные когти. Земля была укрыта толстым слоем прелой листвы, мха и полуразвалившимися от времени трухлявыми кусками старых стволов и веток. Руку даю на отсечение, что на первый взгляд ровная поверхность буквально напичкана ловушками естественного происхождения. Все это великолепие безостановочно шевелилось и жило своей жизнью. Некоторые стволы деревьев были облеплены колонией желтых слизней размером с мою ладонь. Периодически они лениво переползали с места на место, оставляя после себя чернеющий склизкий след. Среди кустов я заметил здоровенную паутину, в центре которой висел ее хозяин, ярко-фиолетовый паук, веретенообразное тело которого было размером с собаку. У корневища трухлявого пня копошились десятки мокриц, полукруглые спинки которых поблескивали в мутных лучах теневого светила. Тяжелый и влажный воздух слегка дурманил, сбивал с мысли, но здесь было однозначно теплее, чем в небе. Стайки мошкары, разноцветных жуков и мух беспорядочно носились из стороны в сторону, дополняя и без того насыщенную красками картину. После тщательного осмотра клетки я понял, что придется продолжить сливать энергию в тот самый пруд. После падения остальные стенки моего узилища практически не пострадали. Была надежда, что после всех этих полетов блокирующие дверь механизмы выйдут из строя, но все надежды на это быстро угасли. Мое эпическое появление не осталось незамеченным. Первое время, конечно, местные обитатели только присматривались к странной стальной коробке, но спустя примерно час у меня появились первые гости. Это была группа насекомых, похожих строением своих тел на муравьев размером с крупный огурец. Шевеля длинными усами и пощелкивая жвалами, они некоторое время изучали стальные прутья и решетки. Их огненно-рыжие хитиновые спины были покрыты мелкими изогнутыми шипами, а широкие фасеточные глаза периодически поблескивали в лучах теневого светила. Меня они пока не замечали, но, думаю, это ненадолго. Иллюзий относительно мирного знакомства с этими тварями я не питал. Меня обязательно попытаются сожрать. Я перешел на истинное зрение и принялся спешно изучать моего потенциального врага. Беглое сканирование тела одного из муравьев показало, что я имею дело с существом, в энергоканалах которого циркулирует магия. У меня даже дыхание перехватило после того, как я увидел его маленький двухцветный источник. Два круда, алый и янтарный, размером с пшеничные зерна, пульсировали в такт двигающейся энергии. Я перевел озадаченный взгляд на остальных насекомых и увидел неоднородную картину. Лишь несколько тварей обладали источниками, энергоструктура остальных не имела магии. Наконец, один из таких здоровяков решил пересечь границу и пролезть между прутьями решетки. Водя из стороны в сторону своей узкой головой и непрестанно шевеля длинными усами, муравей сделал несколько шагов вперед и остановился. А затем его голова безошибочно повернулась в мою сторону. Черные фасеточные глаза блеснули темнотой. Несколько мгновений он стоял не шевелясь, а затем начал медленно разворачиваться ко мне спиной, приподнимая брюшко. В истинном зрении я видел, как активизировалась янтарная энергия в его теле, а затем она начала накапливаться в центре пухлого брюшка. Что будет дальше, мне не надо было объяснять. Я резко переместился вправо, а спустя несколько мгновений в то место, где я только что сидел, полетел небольшой ядовито-желтый сгусток. Металлическая поверхность, на которую попала жидкость, тут же яростно зашипела и начала дымиться. «Вот гаденыш!» Более немедля я шагнул вперед и ударом ноги сверху, благо сапоги еще не до конца развалились, со всего маху припечатал башку ядовитого поганца к полу. Послышался слабый хруст. Я быстро отдернул ногу от все еще шевелящейся тушки и взглянул на реакцию остальных муравьев. Те на мгновение замерли, а потом пятерка самых крупных из них двинулась к дергающемуся тельцу их сородича. Вторжение, по сути, началось, и я приступил к активной защите. Следующие несколько минут я, словно взбесившийся ярмарочный плясун, яростно вытаптывал ползущих в мою сторону насекомых. Некоторые из них успевали плюнуть в меня своим магическим ядом, но делали они это слишком медленно. Уж больно шустрый противник им попался. Я не знаю, сколько длилось наше противостояние, но в какой-то момент муравьи просто закончились. Весь пол клетки был усеян их мертвыми телами и в некоторых местах облит ярко-желтым ядом. Тяжело дыша и напряженно оглядываясь, я осмотрел поле битвы, а потом облегченно выдохнул. Фух, вроде отбился. Втянув носом воздух, я поморщился. Вонь от яда стояла неимоверная, но был и плюс. Я с удовольствием заметил, что стаи ярких летающих насекомых, сперва заинтересовавшихся происходящим, старались держаться от клетки на расстоянии. Резкий кисловатый запах яда отпугивал всю мелкую живность от моей стальной крепости. Надеюсь, этой защиты мне хватит, чтобы провести ночь относительно спокойно. Отдышавшись и передохнув немного, я приступил к осмотру тушки первого убитого мной муравья. Сканирование показало, что оба круда в его груди почти под завязку заполнены маной. Сглотнув пересохшим горлом, я носком сапога аккуратно раздавил хитиновый панцирь и, орудуя двумя муравьиными лапами, как палочками, выковырил из груди мертвого насекомого оба кристалла. Взяв двумя пальцами алый крут, я потянул из него энергию. Мой источник мгновенно отреагировал на целительный поток и тут же начал перенаправлять его по всем моим каналам. О да! Я со счастливой улыбкой наблюдал, как алая мана запускает регенерацию разрывов и микрорастяжений. По телу тут же пробежала волна тепла. Энергии круда хватило примерно на четверть часа. После того, как я его опустошил, он превратился в бесполезную серую пыль. Следующий час я посвятил сбору трофеев. В общей сложности, с учетом двух первых крудов, моей добычей стали 24 кристаллика по дюжине каждого цвета. Опустошив еще три алых зернышка и понаблюдав за процессом регенерации, я решил приступить к уборке в своем временном жилище. Полураздавленные тушки обычных муравьев полетели вниз, а вот тела 12 муравьев-магов я решил использовать для одного дела. Вернее, мне нужны были остатки ядовитой кислоты, оставшиеся у них в брюшках. Дело в том, что осмотр металлической поверхности, куда попала эта жидкость, показал, что у меня появился шанс справиться с изрядно помотавшим мне нервы прутом быстрее, чем я предполагал сначала. «Ну вот и все». Спустя час, улыбаясь, прошептал я, вытирая ладонью пот со лба. В моей руке лежал обломок стального прута. Путь на свободу открыт. Взглянув на темнеющее небо, я тяжело выдохнул. Завтра начинается мое путешествие домой.